эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 18 ноября, воскресенье. Схинвали, Тбилиси, Сухуми, 21 час, в Праге, 6 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Пытки задержанных в Ингушетии.
Выяснилось, что Аушева, Мисфаурова и Дедигова несколько раз пакетами на голове вывозили в неизвестное место и пытали током.
Переименование Кавказских республик России.
Инициативу дагестанских властей стереть национальные признаки с географической карты России поддержало местное академическое сообщество.
Азербайджан критикует железную дорогу Грузия-Россия.
Сегодня в паре Баку-Тбилиси первое слово остается за Прикаспийской республикой.
Подробнее об этом слушайте в ближайшем часе нашего эфира или в любое время на сайте echokavkaza.com. Ну а сейчас традиционное время новостей с обзором международных событий из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях продолжаются обстрелы между Израилем и сектором Газа. В районе Голландских высот произошел третий за этот месяц вооруженный инцидент. Президент США отправился в первое зарубежное турне после переизбрания по странам Азии. В секторе Газа 10 мирных жителей погибли в результате израильского авиаудара. По информации палестинской стороны, среди жертв 6 женщин и 3 детей. Израильские военные заявили, что проверяют эту информацию. С ночи на воскресенье при израильских ракетных ударах были ранены 8 журналистов. Израиль заявил, что целью его ударов было уничтожение объектов, с помощью которых руководство Хамас поддерживает связь со своими вооруженными отрядами. При обстрелах был нанесен значительный ущерб офисам других СМИ, в том числе бюро телеканала Russia Today. По данным палестинских медицинских источников, с начала нового обострения израильско-палестинского конфликта 14 ноября погибли около 60 палестинцев, более 600 были ранены. Погибли и 3 мирных израильтян. Глава правительства, сформированного Хамасом, Исмаил Хания, переговорил по телефону с президентом Египта Мохамедом Мурси, который выступает посредником в попытках установить перемирие в регионе. В воскресенье же глава Лиги арабских государств Набиль Аль-Араби заявил, что во вторник Газу посетит группа министров иностранных дел стран-участниц организации. Ранее сегодня премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху выразил готовность его страны расширить военную операцию против боевиков группировки Хамас. Тысячи израильских солдат и танки стянуты к границе с сектором Газа. Из Израиля передает Элла Котлер.
Под обстрелами из Газа находятся уже не только города юга Израиля – Ашдод, Ашкелон, Сдерот, Кирьят-Малахи, Бершева и другие, но и центр страны – Тель-Авив, Ришон-ле-Цион и Холон. Призвано уже 75 тысяч резервистов. Как рассказал Радио Свобода советник премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху Алекс Сельский.
Надо понять, что с воздуха уничтожить все ракетные установки и все склады оружия очень сложно, поэтому армия обороны Израиля, опять же, по команде премьер-министра и правительства готовы провести и наземную операцию, и в любой момент, если нужно будет, они получат эту команду.
Огнем израильских ВВС в воскресенье была уничтожена ракетная установка, которая обстреливала Тель-Авив. Ракету «Фаджр» сбила над Тель-Авивом противоракетная установка «Железный купол». Террористы Хамас размещают ракетные установки в жилых кварталах, в больницах и других местах, где опасности подвергаются мирные жители. Несмотря на то, что идет военная операция, израильские армии и правительство подчеркивают, что военные действия не ведутся против гражданского населения. Поэтому вчера, сегодня и ранее, как обычно, в Газу ежедневно продолжали поступать грузовики из Израиля с гуманитарной помощью. В Газу вошло 124 таких грузовика. Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
Эхо Кавказа. Новости. На границе между Израилем и Сирией в районе Голландских высот произошел третий за этот месяц вооруженный инцидент. В субботу вечером израильские военные открыли артиллерийский огонь в ответ на стрельбу по ним сирийской территории. О пострадавших не сообщается. В связи с предыдущими обстрелами Израиль обратился с жалобой в ООН, миротворческие силы которой находятся в регионе 70-х годов. Голландские высоты, ранее бывшие частью сирийской провинции Кунейтра, были захвачены Израилем в ходе шестидневной войны 1967 года. Нынешние обстрелы связывают с ростом напряженности в Сирии, где уже около 20 месяцев продолжается конфликт между вооруженной оппозицией и силами президента Башара Асада. Президент США Барак Обама прибыл сегодня в Бангкок. С визита в Таиланд началось его первое зарубежное турне после переизбрания на пост главы государства. Обаму принял король Таиланда, после чего состоялись переговоры американского президента с премьер-министром Таиланда. В понедельник Обама направится в Нейпидо. Это станет первым визитом действующего президента США Мьянму, военные правители которой решили начать демократические реформы, передает Александр Сиротин из Нью-Йорка.
По сообщению из Белого дома, президент Обама встретится как с президентом Тейн Сейном, так и с лидером демократической оппозиции, лауреатом Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи. Ранее президент Обама так обрисовал отношения между Соединенными Штатами и Мьянмой. В течение нескольких десятилетий Америка была глубоко озабочена отсутствием основных прав человека у бирманского народа, преследованием сторонников демократических реформ, насилием в отношении этнических меньшинств и концентрацией власти в руках военных. Такая политика привела к изоляции страны. Президент Тейн Сейн и парламент страны сделали важные шаги в сторону реформ. Конечно, должно быть сделано больше. Нас продолжает беспокоить закрытость политической системы страны, отношение к меньшинствам, судьба политзаключенных и особые отношения с Северной Кореей. Но мы видим появившиеся исторические возможности для прогресса. Это слишком важные изменения, чтобы их не замечать. Американские экономические санкции в отношении Мьянмы были приостановлены в этом году по просьбе Аун Сан Су Чжи в связи с наметившимися политическими и экономическими переменами в стране. Александр Сиротин, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Турне Обамы завершится в Камбодже, где в понедельник и вторник глава Белого дома должен участвовать в работе саммита государств Восточной Азии. Наблюдатели отмечают стремление Вашингтона укреплять связи со странами региона, которые, в свою очередь, пытаются заручиться поддержкой США на фоне возрастающего влияния Китая.
Из нашей студии с международными новостями была Любовь Баматова. Выпуск региональных новостей в середине часа. Другие события дня на нашем сайте echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». У микрофона Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям. Жители Ингушетии, содержащиеся в СИЗО города Владикавказ, пожаловались на пытки. Их адвокаты в течение длительного времени не имели возможности встретиться со своими подзащитными. Это уже не первый случай, когда подследственные исчезают на время из СИЗО или ИВС и затем появляются и заявляют о пытках. Рассказывает глава Назарановского отделения правозащитного центра «Мемориал» Тимур Акиев.
23 октября подследственные Ахмедхан Аушев и Башир Неслоуров были вывезены из СИЗО номер 1 города Владикавказ. Их доставили в отдел милиции пригородного района. Через некоторое время туда же привезли еще одного подследственного Зураба Дидигова, который содержался в СИЗО УФСБ по республике Северная Осетия. По истечении нескольких суток их перевели в ВВС МВД по республике Северная Осетия. Все это время адвокаты подследственных не имели возможности встретиться со своими подзащитными, так как следователь по уголовному делу отказывал им в получении допуска. Как рассказывает жена Ахмедхана Аушева, 3 ноября безуспешную попытку попасть в ВВС МВД предприняли члены общественной наблюдательной комиссии по Северной Осетии, и только 12 ноября адвокаты Уиза Исаева и Роза Дзейтова смогли встретиться со своими подзащитными. Выяснилось, что Аушева, Мислаурова и Дидигова несколько раз с пакетами на голове вывозили в неизвестное место и пытали током. Также им наносили побои, предварительно обмотав тело тряпками, чтобы не оставалось следов. Таким образом, их принуждали подписать отказ от адвокатов и дать признательные показания. Адвокаты и ранее заявляли о том, что в конце июня 2012 года, сразу после задержания, к их подзащитным применялись пытки. Аналогичная ситуация имела место в начале этого года с другим подследственным Исой Хашагульговым, который подозревается в организации теракта на рынке города Владикавказ 9 сентября 2010 года. В ночь на 19 января сотрудники неустановленных силовых структур вывезли Хашигульгова с территории ЭВС при МВД по Северной Осетии в неизвестное место и в течение нескольких часов избивали, оскорбляли, требуя дать нужные следствию показания. В результате пыток Хашигульгов получил физические и психические травмы. У него ухудшилось зрение. Адвокаты утверждают, что на его теле были заметны следы от побоев. Однако прокуратура Северной Осетии после проверки этого сообщения не нашла объективного подтверждения факту физического насилия. Сам Хашигульгов, по их информации, жалобы на пытки и состояние здоровья не предъявлял. Еще один подозреваемый по делу о теракте на рынке города Владикавказ, Хизир Даурбеков, в начале сентября текущего года объявил голодовку в знак протеста против систематического нарушения его прав сотрудниками СИЗО. Поводом для проведения акции протеста стало помещение Даурбекова в карцер, как утверждают его родственники, под надуманным предлогом. На запрос правозащитного центра «Мемориал» по данному факту из прокуратуры Северной Осетии был получен ответ, в котором утверждается, что опрошенный в ходе проверки Даурбеков Х.М. пояснил, что за весь период пребывания его в СИЗО номер 1 у ФСИН России по Северной Осетии физического насилия с ним не применялось, жалобы по этому поводу никому не предъявлял. Помещение его в карцер считает справедливым. С большой долей уверенности можно предположить, что в случае подачи жалоб в прокуратуру Северной Осетии по факту применения пыток к подследственным Аушеву, Мислоурову и Дедигову, в ходе проверки факты насилия в отношении подследственных не подтвердятся. А сами пострадавшие при их опросе сотрудниками прокуратуры опровергнут заявления своих родственников и адвокатов, а действия сотрудников силовых структур в отношении себя признают справедливыми. Тимур Акиев, специально для «Эхо Кавказа», город Назрань.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Словесная перепалка лидеров двух войнавских республик Юнузбека Евкурова и Рамзана Кадырова продолжалась и на этой неделе. Глава Ингушетии раскритиковал новые инициативы чеченского духовенства о запрете на захоронение трупов боевиков на мусульманских кладбищах и совершение по умершим поминальных обрядов. Кадыров незамедлительно ответил Евкурову, обвинив того в сочувствии боевикам и желании завоевать дешевую популярность за счет Кадырова и его успехов. Рассказывает ингушский журналист Магомед Тариев.
Даже самые отчаянные недоброжелатели Юнузбека Евкурова поостерегутся оспаривать его критику чеченских инноваций. Гуманизм Евкурова, отказывающегося солить в бочках мертвых маджахедов, не может не быть одобрен прогрессивным человечеством. Примерив на себя однажды маску антипода Кадырова, ингушский руководитель сросся с ней, как рыцарь срастается с мечом и кольчугой. Однако проблема в том, что на родине ингушского миротворца дела обстоят немногим лучше, чем у его кровожадного соседа. Гуманизм Евкурова распространяется лишь уже на тела уничтоженных боевиков и на тех, кого таковыми записали посмертно. Трупы выдают родственникам. Никто не отказывает им вместе на кладбище и поминальной молитве. Но ингушей, так же, как и их братьев-чеченцев, продолжают похищать и казнить без суда и следствия. В передаче «Диалог с народом» 25 октября Евкуров заявил: «Я был бы не против, чтобы не только расстреляли виновных в террористическом акте в Сагавшах, но и расстреляли бы их семьи». Правда, оговорился, что это он говорит не как руководитель Ингушетии, а как человек. Получается, что, будучи чиновником, Евкуров остается гуманистом и законником, а возвращая себе в иные минуты облик человека, становится кем-то вроде Пол Пота в миниатюре. Однако сравнивать Чечню, прошедшую две страшных войны, и мирную Ингушетию было бы наивно. Рамзан получил право казнить и миловать всякого по собственному усмотрению, в благодарность за то, что якобы управился с мятежниками. Евкурова Кремлю благодарить пока не за что. И потому глава Ингушетии переправляет сограждан в лучшие из миров с оглядкой на неугомонных законников и правдолюбов. Нет у главы Ингушетии собственной армии, финансовых ресурсов, как у Кадырова. Он обходится силами вверенных ему сотрудников полиции, которые просто физически не в состоянии наладить беспрерывный конвейер на тот свет. Собственно, Евкуров вынужден гуманить своего оппонента. Навязанную ему обстоятельствами мягкость он пытается, хоть и не слишком удачно, конвертировать в облик мудрого и добросердечного правителя. Кремлю для разнообразия может понадобиться и такой необычный герой. Ведь в наборе амплуа, который есть у московских правителей, все больше казнокрады, мошенники и сатрапы. Если бы мы были поклонниками конспирологии, то решили, что эта перепалка стала результатом сговора двух соседей, один из которых решил отвлечь внимание общества от своих прегрешений и попросил другого проехаться на его счет, чтобы все забыли о коррупции в Ингушетии, похищениях и бессудных казнях, а только почесывая затылки, жалели бравого генерала, которому приходится сносить обиды от соседского хулигана. Но эта словесная дуэль на самом деле едва ли приведет к реальному столкновению, конфликту за рамками дурацкой словесной перепалки. Это как в кровавом боевике. Зритель в полном ужасе. С экрана Ниагарой льется кровь, но в титрах утешительные строки. Во время съемок ни одно животное не пострадало. Магомед Тариев, специально для «Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Власти Дагестана намерены обратиться к Федеральному центру с инициативой переименовать все национальные республики России. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на источник, близкий к правительству республики. В Дагестане считают, что субъекты федерации не могут носить название одного из проживающих там этносов. Депутаты Законодательного собрания Республики Дагестан обладают правом законодательной инициативы в Госдуму России, рассказывает Мурат Гукимухов.
Инициативу дагестанских властей стереть национальные признаки с географической карты России поддержало местное экономическое сообщество. Ректор Дагестанского института экономики и политики Абдулнасир Дибиров считает, что народы России, которые не являются титульными, находятся в неравном, приниженном положении. Например, в Татарстане, где проживает лишь 53% казанских татар, а остальные 47% не татары. Получается, что они второсортные люди. Поэтому, по логике представителей экономического сообщества Дагестана, Татарстан следует переименовать в Казанскую республику, Башкортостан в Уфимскую, Кабардино-Балкарию в Прилебрусскую и далее по списку. Позицию ректора разделяет и представитель Чеченской республики в Госдуме Магомед Вахаев. Правда, он пока не придумал нового названия для Чечни, но уверен, что Ичкерии ее уж точно не назовут. Возврату к дудаевским временам не бывать. От подобных идей и смешно, и тревожно. Из восточной части Кавказа периодически приходят какие-то новации. На Западном Кавказе вначале над ними смеются, но потом дело принимает неожиданно серьезный оборот. Так было, например, с предложением Рамзана Кадырова к руководителям республики отказаться от статуса президента, что было воспринято кавказским сообществом как отход России от принципа федерализма и ущемление их национального статуса. Российский журналист Максим Шевченко говорит, что ничего хорошего от подобного оборота идей не ждет.
Я считаю, что это крайне опасное предложение, которое вызвано просто некими популистскими устремлениями момента, а в перспективе своей имеет очень тяжелые последствия в развитии этой темы. Я думаю, что это просто породит новое национальное движение, которое будет против этого выступать и которое будет дать социальную подпитку. Потому что, я вас уверяю, на Кавказе есть народы, которые никогда с этим не согласятся. Несмотря на то, что даже начальство будет приказывать. Боюсь, это может породить дополнительный виток экстремизма и радикализма, совершенно ненужный нашей стране.
Эксперт Московского центра Карнеги Алексей Малашенко говорит, что попытка перегрузить статус национальных республик или вовсе аннулировать их существует давно. Взять хотя бы попытку укрупнения регионов России за счет упразднения национальных автономий. Предложения дагестанских товарищей укладываются в эту идею, говорит Алексей Малашенко.
Идея, что все должны быть равны, никаких республик, одни области и губернии, она существует давно, и у ней есть, в общем-то, немало приверженцев. И существуют самые разные попытки подхода к ней. Вот то, что отменили президентов, вот это вот то самое. Это, я бы сказал, такие пробные шары. Это не удар, это вот действительно уравнять их. Если ты их уравняешь, потом уже с ними можно будет делать сам все что угодно. Там что Четинская область, что Чечня, одно и то же. Так что это не так все глупо, как кажется. Но как это начать? С чего начать, никто не знает. Поэтому я думаю, что эти люди, может быть, сами того не ведая, а может быть и хорошо ведая, они выполняют вот этот самый заказ вот таким образом.
Мои попытки получить комментарии по теме от моих кавказских друзей успехом не увенчались. Зато я узнал много нового о себе и инициаторах переименования республик. Журналист из Адыгеи Аслан Шазо узнал эту новость не от меня, поэтому отнесся к моему предложению спокойно.
Говорится о том, что эта идея в конечном счете сыграет на стабилизацию межнациональных отношений. А на мой взгляд, она наоборот взорвет. Ну а если это так, то в конечном счете логика подведет к тому, что и Россию нужно будет переименовывать. И у меня в связи с этим такое предложение. Манкуртия, потому что не может не коснуться этот процесс в конечном счете всех народов.
По народной легенде манкуртом называли человека, которого враждебное племя еще ребенком похищало у родителей и особым жестоким образом лишало памяти. Иносказательно манкуртами называют тех, кто не знает и не ценит истории, культуры и нравственных традиций своего народа. Поэтому легко становится объектом чужой воли. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали. Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Железнодорожная инициатива министра по реинтеграции Грузии Паате Закаришвили получила жесткую оценку со стороны экспертов и некоторых политиков из Азербайджана. Означает ли это, что нормализация грузин-российских отношений на место одних проблем поставит другие? Из Вашингтона политолог Сергей Маркедонов.
Недавние предложения со стороны представителей нового грузинского правительства в очередной раз подтвердили старое доброе правило. На Большом Кавказе практически ни один вопрос невозможно разрешить, не затрагивая смежных проблемных узлов. Так случилось и с железнодорожной инициативой грузинского министра по реинтеграции. Предлагая России начать с разблокирования сообщения через Абхазию, Паате Закаришвили практически сразу же затронул проблему армяно-азербайджанского противостояния. И в самом деле, открытие дороги потенциально способно не только придать импульс российско-грузинским экономическим отношениям, но и минимизировать региональную замкнутость Армении. С помощью железнодорожной ветки эта республика, член ОДКБ и главный военно-политический партнер Москвы в регионе, получит через Грузию, пусть и опосредованную, но дополнительную связь с Россией. Между тем, всяческое укрепление такой замкнутости в последние два десятилетия являлось стратегической целью официального Баку. И в этом деле, надо признаться, Азербайджан преуспел. Нефтяная и газовая труба, соответственно, Баку-Тбилиси-Карс и Баку-Тбилиси-Эрзерум, не проходят по территории Армении. Точно так же в обход этой республики будет реализован и железнодорожный проект Баку-Ахалкалаки-Тбилиси-Карс. Однако только лишь армянским фактором значение, возможно, российско-грузинской нормализации для Азербайджана не исчерпывается. Она затрагивает и двусторонние грузинско-азербайджанские отношения. Сегодня в паре Баку-Тбилиси первое слово остается за Прикаспийской республикой. При определенной же диверсификации геополитических и логистических подходов азербайджано-грузинское партнерство становится не столь уж асимметричным. Баку может утратить то влияние на Тбилиси, которым оно уже обладает. И, естественно, это не сможет не отразиться на взаимоотношениях Азербайджана с другими игроками, имеющими свои интересы в Кавказском регионе. Совокупность этих факторов помогает понять, почему реакция многих азербайджанских экспертов на инициативу грузинского министра была столь жесткой. При этом депутат национального парламента Азербайджана Муса Гасамлы даже квалифицировал предложение Закаришвили как проармянское и заявил о необходимости для своего правительства продумать ответные меры. Конечно, орудия главного калибра азербайджанской политики еще не выстрелили. И понятно почему. Официально Баку может позволить себе воинственную риторику и не только в адрес Еревана, но даже Вашингтона и Москвы. Но, по крайней мере, до сегодняшнего дня лидеры Азербайджана не позволяли себе действий, которые были бы лишены прагматических резонов. И в самом деле, зачем вступать первым голосам, если железнодорожная инициатива пока что не перешла в практическую плоскость? Реакция Москвы пока что довольно вялая и не очень внятная. Отсутствие интереса у абхазской стороны очевидно. Без определенного же давления на Сухуми, как минимум без убеждения тамошних властей и общественности, зеленый свет Россия не даст. Да и у грузинского руководства концепции еще могут поменяться, в том числе и благодаря дипломатическому давлению со стороны Баку. Таким образом, первые лица в Азербайджане не пытаются бежать впереди паровоза в прямом и в переносном смысле. Но жесткая реакция экспертов и представителей депутатского корпуса должна показать и Тбилиси, и Москве, что озабоченность у Баку по этому поводу существует. Если развитие ситуации пойдет по сценарию не слишком выгодному для Азербайджана, то какие-то определенные действия Прикаспийская республика может предпринять. Впрочем, вряд ли будут перейдены какие-то красные линии. Просто в силу того, что региональная изоляция Армении длится вот уже не первый год, однако позиция Еревана по Нагорному Карабаху не стала более уступчивой. Следовательно, излишне преувеличивать значение Абхазского коридора для Армении не стоит. Он играет в первую очередь символическую роль. Вспомним хотя бы недавние споры и опасения по поводу открытия КПП Казбеги-Ларс на грузино-российской границе. Ведь этот шаг также способствовал минимизации региональной замкнутости Армении. Тем паче, у Азербайджана есть свой интерес и свои резоны к развитию партнерства с Россией. Как бы то ни было, обсуждение российско-грузинской нормализации показало, для стран региона национальный эгоизм по-прежнему остается намного более важной субстанцией, чем региональная кооперация и интеграционные проекты. Грузия и Азербайджан входят в ГУАМ, активно развивают сотрудничество с НАТО и ЕС. А уж сколько заявлений о стратегическом партнерстве произнесено лидерами двух кавказских республик. Однако в том, что касается собственных национальных интересов, и Баку, и Тбилиси предпочитают не абстрактные идеи, а практические выгоды. В первую очередь для себя, а не для соседа. И не за свой счет. Но разве по-иному строятся отношения Абхазии или Армении с Москвой? Если говорить о сути дела, а не о риторических приемах. Сергей Маркедонов, Вашингтон, США.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте эхокавказа.ком и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
В ходе 4-го российско-абхазского делового форума со стороны российских представителей прозвучали крайне интересные вопросы. В частности, речь зашла о дороге Черкес-Сухуми и о ремонте железнодорожной дороги от Атямчиры до Ингура. Рассказывает главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашик.
В Сухуми открылся ежегодный абхазо-российский деловой форум, на котором съехались из России достаточно представительная делегация. В основном, конечно же, это чиновники и близкие российской власти бизнесмены и обсуждали со своими абхазскими коллегами вопросы российско-абхазского экономического сотрудничества. Подобного рода форумы довольно скучноватые в своей основной части, но очень много интересных вещей можно услышать в процессе заседания рабочих групп. И сегодня на одной из них было достаточно интересно. Это заседание рабочей группы, обсуждавшее вопросы транспорта, на котором, кстати говоря, присутствовал бывший министр транспорта России Игорь Левитин, сейчас вот советник президента Путина. И на этом заседании были два момента. Один из российских чиновников сообщил, что, в принципе, готов проект автомобильной дороги Черкесск-Сухум, и он бы хотел бы, чтобы вот в рамках этого рабочего заседания поговорили об этом проекте, его изъянах, плюсах и минусах, на что, собственно говоря, ведущая, модератор рабочей группы, этой замглавы президентской администрации Кристина Озган, она фактически решила не заметить этот вопрос. Тем не менее, уже впоследствии главный эколог Абхазии Роман Дбар, он все-таки взял слово и сказал, что при разработке таких проектов очень важна экологическая составляющая. И для абхазской стороны это очень принципиальный вопрос. И как бы дал понять, что любой проект, вот такой масштабный проект автодороги через Северный Кавказ, он так или иначе нарушает экологический баланс. И в реальности он оказывается неприемлем для Абхазии. В принципе, другого ответа мало кто ожидал. Известно, что еще несколько месяцев назад президент Александр Анклаб заявил о том, что власти Абхазии выступают против любого проекта строительство автодороги, которая свяжет Северный Кавказ с Абхазией. И главная проблема – это экологическая проблема, и для Абхазии это как бы определяющая величина, от которой они будут отталкиваться. И в этом контексте и молчание Кристины Озган, и слова Романа Дбара, они вписываются вот в ту позицию, которую в свое время определил президент Александр Анклаб. Была еще одна интересная тема, которая была поднята, она, конечно же, сейчас актуальна в связи со словами министра Грузии по реинтеграции Пааты Закаришвили о том, что необходимо открыть сквозное сообщение через территорию Абхазии. И вот в рамках этого круглого стола вот как-то внезапно эта тема возникла. Правда, имени Пааты Закаришвили не упоминали, но тем не менее, вот как бы не политизируя этот вопрос, Игорь Левитин спросил, собственно говоря, а выгодно ли это строительство дороги, этого сквозного сообщения и вообще, что для этого требуется. Насчет выгодности не очень-то и говорили, но глава абхазской железной дороги Гурам Губаз сказал о том, что на ремонт, восстановление вот этого сквозного сообщения потребуется как минимум 2 года. Связано это с тем, что участок дороги от Ачамчиры до грузино-абхазской границы по Ренке-Ингур, то есть фактически этой части дороги сейчас в данный момент нет. То есть там даже уже нет ни рельсов, ни шпал, ничего нет, и очень много разрушенной инфраструктуры, то есть это и мосты, и всякие соединения и так далее. То есть фактически придется делать все с нуля, и на это потребуется вот как раз примерно 2 года. И вот с технической этой частью состояния и ознакомил Гурам Губаз.
Рассказывал Инал Хашик.
Вы
слушаете радио «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Наш сайт эхокавказа.ком, на нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. С вами сегодня в пражской студии Александр Касаткин. Сухуми, Тбилиси и Цхинвали, 21 час 30 минут, в Праге, 6:30. Как обычно, в это время с новостями региона Любовь Баматова.
Тбилисский апелляционный суд не удовлетворил иск бывшего министра обороны Грузии Бачи Ахалая. Об этом Интерпресс-Ньюс сообщил адвокат Ахалая Бачуки Курашвили. По его словам, суд счел недопустимым аннулирование решения Тбилисского городского суда, на основе которого Бачи Ахалая в качестве меры пресечения было избрано тюремное заключение. Бачи Ахалая инкриминирует 144-ю статью Уголовного кодекса Грузии «Пытки». Эту статью Ахалая предъявили после его задержания на основе 333-й статьи Уголовного кодекса, подразумевающей превышение должностных полномочий. Начальник Генеральной инспекции Министерства внутренних дел Грузии Тенгиз Гунава освобожден под залог. Семья Гунава сегодня вечером внесла 10 тысяч лари, которые Тбилисский городской суд обязал выплатить в качестве меры пресечения высокопоставленному чиновнику. Об этом Интерпресс-Ньюс сообщил адвокат задержанного Георгий Аниани. Защита Гунава в понедельник намерена обратиться в Главную прокуратуру Грузии с жалобой против всех тех лиц, которые принимали участие в задержании чиновника. По словам адвокатов, во время задержания Тенгизу Гунава подложили наркотики и оружие. Судебный процесс по делу начальника Генеральной инспекции Министерства внутренних дел Грузии пройдет 3 января 2013 года. Тбилисский городской суд избрал тюремное заключение в виде предварительной меры пресечения бывшему заместителю министра внутренних дел, действующему вице-мэру Тбилиси Шатехе Занишвили. Он проведет 2 месяца в тюрьме до начала судебного процесса. Хизанишвили предъявлено обвинение в превышении полномочий и незаконном получении частной информации. Чиновнику грозит тюремное заключение сроком от 2 до 5 лет. Правительство Карачаево-Черкесии и самопровозглашенной Республики Абхазия заключили соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Договор подписан Сухуми в рамках 4-го российско-абхазского делового форума. Соглашение создает правовую основу для всестороннего сотрудничества между сторонами, говорится в сообщении пресс-службы главы Карачаево-Черкесии. Подписанию этого соглашения предшествовала презентация инвестиционного потенциала Карачаево-Черкесской Республики, организованная Минэкономразвития, передает Интерфакс. 5 боевиков, уничтоженные за минувшие сутки в Кабардино-Балкарии, сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета. Вечером 17 ноября в результате проведенных силами оперативного штаба оперативно-поисковых мероприятий в окрестностях села Баксанинюк были обнаружены и в ходе оказания вооруженного сопротивления нейтрализованы 2 бандитов, говорится в сообщении. По решению президента Грузии завтра, 19 ноября, состоится заседание старого состава комитета по условно-досрочному освобождению.
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие новости на нашем сайте эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В самопроглашенной республике Южная Осетия может появиться еще одна политическая партия «Будущее». Возглавить новую политическую организацию намерен действующий высокопоставленный сотрудник Министерства обороны Южной Осетии Эдуард Габараев, рассказывает Жанна Тарханова.
Начальник артиллерийского полка Минобороны Южной Осетии Эдуард Габараев, баллотировавшийся в 2011 году на пост президента, намерен объединить осетин. Цитата. Сегодня наблюдается разобщенность в осетинском обществе, единение осетинского народа, развитие национальной идеи, национальной культуры, науки. Вот основные направления, по которым мы будем работать. Конец цитаты. Надо сказать, что с подобными идеями выступали в прошлом многие политики Южной Осетии. Однако и до сих пор нельзя однозначно утверждать, что эти инициативы пользуются безусловной поддержкой в обществе. Согласно некоторым источникам, за новой политической организацией стоит экс-президент Южной Осетии Эдуард Кокойты, который хотел бы иметь возможность вновь влиять на политические процессы в республике. Впрочем, мнения по этому поводу расходятся. Общественный деятель Роберт Бязров отмечает, что Эдуард Габараев запомнился ему своими выступлениями в период предвыборной борьбы. Цитата. «Он говорил о национальной идее, сохранении национальной самобытности, языка и культуры. Его идеи мне были симпатичны. Другое дело, что потом он снял свою кандидатуру в пользу Георгия Кабисова. Поэтому сейчас встает вопрос, кто стоит за Габараевым, насколько он самостоятелен. Лидер общественной организации «Южная Осетия» Алихан Кугаев сомневается, что Эдуард Габараев является послушным исполнителем воли своего тетки Эдуарда Кокойты. Цитата. «Эдуард Габараев – фигура нейтральная. Всем известно, что в силовых структурах сохраняется авторитет Эдуарда Кокойты, и даже спустя год после его отставки силовики лояльны экс-президенту. Но попытки выставить Габараева зависимой фигурой, мол, за его спиной стоит Кокойты, беспочвенной, у Габараева достаточно личного авторитета. Он достойно проявил себя в обороне Цхинвала в 2008 году». Конец цитаты. Стоит напомнить, что недавно министр обороны Южной Осетии Валерий Ахновец напомнил своим подчиненным о недопустимости участия в политической деятельности. Однако мои собеседники указывают на лидеров политических партий, занимающих ключевые должности в правительстве. Это и вице-премьер Алла Джоева, и министр МЧС Анатолий Бибилов, и министр иностранных дел Давид Санакоев, кандидат политических наук, старший научный сотрудник Североссийского института гуманитарных и социальных исследований Инал Санакоев, считает, что создание новых партий свидетельствует о возрастающем уровне напряжения в общественной жизни Южной Осетии. Цитата. «Это показатель активизации политического сознания общества. Однако появление большого количества политических партий свидетельствует об обострении политической борьбы, что связано с падением эффективности существующей власти. При слабой власти неизбежно появляется все больше ее критиков и оппонентов. В свою очередь, власть реагирует болезненно на такое явление, поэтому конфликты неизбежны». Конец цитаты. Судя по всему, власти республики в последнее время действительно не слишком заинтересованы в многообразии политической жизни. Они приватизируют и укрепляют уже существующие партии, а Минюст по формальным основаниям отказывает в регистрации новым. Яна Карханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
На тему продолжающихся арестов высокопоставленных чиновников в Грузии с адвокатом Гелой Николаишвили побеседовал главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
У нас на линии эфира из Кутаиси, насколько я понимаю, адвокат Гела Николаишвили. Гела, вы знаете, наверное, есть действительно серьезное основание для задержания и допросов, но все-таки вот такой массовый и обвальный характер, который они приобрели, он действительно, ну, заставляет думать о месте, о желании разрушить вот эту систему прежней власти. У вас не складывается такого впечатления?
У меня не складывается такое впечатление, потому что я могу сравнить это с Нюрнбергским процессом. Если, допустим, в массовом порядке происходят преступления против человечества, или, ну да, на этот раз не против человечества, но против собственного народа, и это происходит систематично, тотально и каждодневно. Естественно, они все, которые совершали эти преступления и которые были замешаны в этом, они обязательно должны ответить. Не вина прокуратуры или правоохранительных органов, что эти преступления происходили тотально, на тотальном уровне. Поэтому никто в Грузии не сомневается. Большинство, я не считаю, что там представители национального движения, которые внутри, они тоже этого понимают, что эти все эти задержания обоснованные, и они имеют очень большую доказательную почву.
Но скажите, значит, никакой линии преемственности между прежней властью и новым руководством Грузии не будет? То есть сейчас объявлена тотальная война тому, что было? Я правильно понимаю?
Тотальная война тотальному преступлению, конечно, которое... И были большие преступления, были мелкие преступления, но грузинская мечта обещала, что все будет законно, все должны ответить по закону. Это и происходит. Я не думаю, что это может длиться очень долго, и это тысячами будет измеряться число задержанных. Но с десятками и сотнями это точно будет. И все они будут иметь адекватные доказательства. Потому что, повторяю, это было тотально и прослушивание, и вымогательство и денег, и имущества, и пытки заключенных, и многое-многое того, что знали все, но не решались говорить, потому что боялись. Сейчас уже они не боятся, дают показания. Лично мои эти заключенные, которых подзащитные, которых я защищал, очень многие из них готовы и уже написали заявление. Они хотят дать показания, допустим, против или Бачу Ахалая, или против конкретных тюремщиков, которые пытали их. Так что, если их будут допрашивать и будут создавать базу, доказательную базу, это уже не надо считать какими-то этими политическим реваншем. Если есть преступление, если есть доказательная база, то все должны ответить.
У Михаила Саакашвили довольно большие конституционные полномочия. Как вы считаете, может ли он сегодня попытаться воздействовать на ход событий, переломить их?
Главное, почему он не может влиять на ход событий, то, что он не имеет поддержку народа. Вот правильно говорил Саакашвили, что они не ожидают, что массово будут их поддерживать. Несколько десяток человек или даже сотни человек, конечно, могут выходить, могут протестовать. Такая масса протестовала и против заседания в свое время Аугусто Пиночета в Чили, но это они не могут влиять на ход событий, в том числе и Саакашвили.
Тогда последний вопрос. А до самого президента, как вы думаете, как скоро дойдет дело?
Я думаю, что это только дело времени. До президента обязательно дойдет дело, потому что верхушка, именно, вернее, источник, откуда исходили все эти приказы, или устные, или молчаливые согласия, которые давали карт-бланш своим министрам, исходило именно оттуда. Поэтому я не сомневаюсь, что в скором будущем, это мы, может быть, не через несколько дней, не через несколько недель, но через несколько месяцев, я уверен, и до Саакашвили это дойдет.
Благодарю вас, Гелы, и напомню, у нас в эфире из Кутаиси был адвокат Гела Николаишвили.
С ним беседовал Андрей Бабицкий.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте эхокавказа.ком и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Юго-осетинские власти говорят о реформе системы исполнения наказаний. В этих целях они пытаются улучшить условия содержания заключенных в тюрьмах и провести кадровую чистку. Более того, руководство Министерства юстиции самопроглашенной республики планирует обеспечить открытый информационный доступ к деятельности ведомства. Рассказывает Ирина Келихсаева.
Начальника тюремного управления Мурата Плиева я застала в его кабинете за телефонным разговором. Эту должность он занял 3 месяца назад, а до того долгое время работал начальником колонии, поэтому в системе он не новичок. Накануне в социальных сетях была распространена информация о якобы имевших место случаях превышения служебных полномочий сотрудниками Цхинвальской тюрьмы. Именно эту тему Плиев обсуждал со своим телефонным собеседником, предлагая в порядке исключения организовать для родственников осужденных внеочередные свидания. Пенитенциарная система Южной Осетии традиционно непроницаема для общественности и журналистов. У меня сложилось впечатление, что и Плиев, и министр юстиции Мурат Ваниев решили это сломать. Ваниев поделился со мной своими впечатлениями от посещения тюрьмы.
Буквально пару дней назад я посетил колонию. Ты попал как раз во время обеда. Я вам могу сказать, что абсолютно нормальная, вызывающая аппетит еда. Ну, понятно, что без излишеств, но тем не менее нормы питания мы соблюдаем. До недавнего времени, ну, скажем, год назад, полтора года назад, руководство колонии было вынуждено расширить график передачи, потому что кормление было на плохом уровне, и поэтому мы были вынуждены принимать в неограниченном количестве передачки от родственников осужденных, что, безусловно, было неправильно. А вот за последние 3 месяца добровольно отказались от передачек осужденных, потому что они увидели, что кормят стабильно, достаточно и вкусно. Медицинское обслуживание тоже. Мы набрали штат, и у нас есть и врачи, и медсестры.
Югостинские правозащитники помнят, как из-за невыносимых условий содержания заключенные наносили себе увечья, чтобы попасть в республиканскую больницу. Сейчас, говорит Ванев, серьезных жалоб нет ни от правозащитников, ни от самих заключенных. А негативная информация о ситуации в тюрьме явилась, по его мнению, реакцией на недавнюю проверку.
Длительное время в колонии не проводились проверочные мероприятия, ну то, что обыском называется, или личным досмотром. Мы понимали, что порядок в должной мере не обеспечивался, то есть осужденные имели у себя запрещенные для таких мест вещи. До смены власти в колонии сложилась такая ситуация, что осужденные, к сожалению, имели достаточно большое влияние на администрацию. То есть в некоторых случаях они даже диктовали условия. И поэтому, когда при попытках наведения порядка элементарного бывала оперативная информация о том, что осужденные могут, даже не могут, а готовы к оказанию физического сопротивления, готовились к бунтам.
В результате плановой проверки, рассказал мне министр юстиции, были обнаружены мобильные телефоны, заточки с арматурой, наркотики. А чтобы не подвергать опасности своих сотрудников для проведения мероприятия, привлекли еще и сотрудников МВД. Понятно, что такого рода мероприятия всегда связаны с применением некоторой физической силы. Это элемент неожиданности, могут и подтолкнуть, если человек затягивает процесс обыска. Или при личном досмотре человек становится лицом к стене. Да, это жесткость, но все происходит в рамках закона. Задаю вопросы про то, каким образом могли попасть в тюремное учреждение наркотики. Мурат Ванеев отвечает.
Основное здание, где находятся осужденные, находится очень близко к ограждению. И поэтому с трудом, но все-таки возможен переброс. Мы проводим сейчас оперативные мероприятия совместно и с МВД, и прокуратура подключается. То есть мы выявляем.
Менять старую систему очень сложно, говорит начальник тюремного управления Мурат Плиев. Пока из запланированного смогли осуществить только 20%. Но основная проблема – обновление кадрового состава.
К великому сожалению, я избавляюсь от сотрудников поэтапно, потому что на данный момент нет альтернативы. И нет гарантии, что на то место придет не хуже, а лучше человек. Кадровый резерв ограничен.
Плиев имеет 27-летний опыт работы в российской пенитенциарной системе, поэтому объем предстоящей работы его не смущает. Я, набравшись храбрости, попросила о встрече с кем-либо из заключенных. Его реакция оказалась неожиданной. Мурат Плиев развернул передо мной список из 60 человек и предложил слепую выбрать любые фамилии. Через пару минут в кабинет начальника ввели 2 заключенных. Они выглядели неожиданно опрятно и свежо. Один из них, Таймур Ас, легко согласился поговорить.
Я уже 4 года сижу. Статья 105. Убийство. У нас все идет к лучшему, честно, если честно сказать. До этого тоже не скажем, что совсем плохо было. Но сейчас все поменялось к лучшему. До этого я лично был больной человеком. Сейчас даже и никто не обращался внимания. Я сейчас еще говорю все, по возможности все делаю. И лекарства, и насчет питания, и насчет всего.
Единственное, что огорчило Таймураза, это то, что во время последнего обыска у него изъяли мобильный телефон, а ведь на свободе осталась одинокая 86-летняя мать, с которой он прежде постоянно держал связь. Хотя, как говорит Мурат Плиев, заключенные могут пользоваться телефоном у дежурного, получив разрешение у него. Не стал жаловаться на условия содержания и второй осужденный, рабочий из Таджикистана. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
первом чтении парламентом самопроглашенной Республики Абхазия был принят законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях. Предполагаемые поправки ужесточают наказание за нарушение норм безопасности на дорогах. Подробнее о законопроекте рассказал депутат Валерий Агарба, председатель Комитета по правовой политике, государственному строительству и правам человека. С ним побеседовала Анаит Гагарян.
Валерий Владимирович, расскажите, пожалуйста, о сути предлагаемых изменений.
Данный проект закона о внесении изменений в Кодекс административных правонарушений был представлен в порядке законодательной инициативы генеральным прокурором Республики Абхазия и в целом направлен на обеспечение безопасности на дорогах. Значит, данным законопроектом предусматривается увеличение штрафных санкций по таким видам нарушений правил дорожного движения, как управление транспортным средством с подложными государственными номерными знаками, либо без государственных номерных знаков, управление транспортным средством в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Также предусматривается введение новых административных норм, таких как передача управления транспортным средством лицу, не достигшему совершеннолетнего возраста, или пользование в момент движения телефоном, не оборудованным специальным техническим средством, позволяющим вести переговоры без рук. Кроме того, данным законопроектом наделяется право сотрудников Государственной автомобильной инспекции специальные технические средства, такие как оборудование фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения в соответствии с законом к административной ответственности в случае фиксации специальным оборудованием правил нарушения правил дорожного движения и в невозможности установления лица, совершившего административное правонарушение, к ответственности привлекается собственный владелец транспортного средства.
На сессии вы озвучили статистические данные, и, к сожалению, за последние 3 года погибло около 300 человек в ДТП.
В период работы над законопроектом мы запросили данные из Управления Государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел. Они нам представили некоторые статистические данные за период с 2008 года по 9 месяцев 2012. За этот период было совершено свыше 100 тысяч нарушений правил дорожного движения. Наибольший процент занимают это нарушения, связанные с превышением скорости или управлением в нетрезвом состоянии. За этот период, за аналогичный период, было совершено около 700 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло около 300 граждан Абхазии. И в большинстве случаев это лица в возрасте от 16 до 35 лет. Как правило, это абхазской национальности. А это лица в самом таком репродуктивном возрасте, наиболее экономическая часть населения Абхазии. И такие статистические данные, конечно, говорят о том, что это существенно может повлиять и на демографический уровень в Абхазии, и на снижение трудовых ресурсов, и вообще на общем экономическом, социально-экономическом развитии нашего государства.
Во время обсуждения законопроекта депутат Рауль Хаджима предложил поставить радикально вопрос ужесточить санкции. Хотя некоторые депутаты, такие как Саид Харази или Левон Галустян, наоборот, считают, что увеличение санкций послужит еще большему увеличению коррупции. Как вы считаете, все-таки какие меры будут более эффективными для изменения ситуации?
Данный законопроект, он принимается в первом чтении, и, естественно, в ходе обсуждения у нас возникли некоторые предложения по поводу изменения тех или иных норм. А что касается увеличения штрафных санкций, приведет ли это к коррупционным составляющим, то, конечно, это может иметь место, и поэтому мы сейчас начали работу над новым проектом Кодекса административных правонарушений, в котором мы планируем установить штрафные санкции с возможностью привязки к МРОТу, но они будут фиксированы по аналогии с Кодексом административных правонарушений Российской Федерации.
С Валерием Агарба беседовала Анаит Гагарян.
На первый взгляд, в поведении тбилисцев ничего не меняется. Люди на улице все так же дружелюбны.
Хотите посмотреть, да? Пожалуйста, вот заходите отсюда. Ну, просто вы испугайтесь.
Я работал маляром, потом поваром. В конце концов, стал сапожником.
На волнах радио «Эхо Кавказа» городской репортаж. Каждую пятницу. В рубрике «Городской репортаж» художник, для которого полотном становится человеческая кожа. Как работает татуировщик в Тбилиси и какие рисунки сейчас в моде, узнавал Тамур Кигурадзе.
Звук тату-машинки в этом доме на окраине Тбилиси порой не стихает на протяжении целого дня. Ирма Аскурава – молодая, хрупкая женщина, практически вся поверхность ее тела покрыта затейливыми рисунками. Ирма – татуировщица с десятилетним стажем работы, она по праву считается одним из лучших мастеров страны. Ее клиентам порой приходится ждать неделями, прежде чем придет их очередь, и художница сможет нанести желанный рисунок на их тело. Но есть одно «но», если так можно выразиться, принимает она далеко не всех.
Я не работаю над клиентом, который приходит прямо с улицы, и там что-то хотят маленькую татуировку, лишь бы татуировку набить и как-то стиль себе получить. Я отказываюсь работать с клиентами, которые пришли делать татуировку, они под алкоголем. Допустим, я не работаю, если там несовершеннолетний, и не с папой, не с мамой. Я не люблю делать религиозные татуировки.
Чем сложнее рисунок, тем интереснее с ним работать. Таково кредо художницы. За 10 лет работы вкусы ее посетителей менялись неоднократно. Так, к примеру, когда-то отдавали предпочтение устрашающим бестиальным образом. Тигры, драконы, мифические дикие животные в монохромном исполнении. Теперь люди подходят к вопросу с большей фантазией. Порой попадаются клиенты с запросами, которые даже Ирме кажутся излишне специфическими.
Один приходил и говорит, ну, сестренка, ты сможешь мне сделать татуировку и показывает мне вот этот звездочку воровскую и говорит, что там еще он глазика там хочет. Я говорю, что салон не место для таких татуировок. И он мне говорит, сестренка, знаешь, в чем дело? Завтра я в Австрию уезжаю. Просто я не успеваю физически, он мне говорит. Физически, что сейчас в тюрьме попасть, татуировка.
От воровских татуировок Ирма отказывается, других заказов вполне хватает. Татуировка – удовольствие недешевое, цена за простейшую работу размером не больше спичечного коробка начинается от $50. Мастер говорит, что брала за больше работы и по несколько тысяч. Сейчас Ирма фактически живет и работает на две страны. Она и сотрудник салона в Стамбуле и принимает клиентов на дому в Тбилиси. Объясняет, что в Турции зарабатывает больше, да и сами турецкие клиенты отличаются от грузинских раскованностью, большей внутренней свободой.
Они гораздо свободнее делают большие татуировки. Допустим, если у нас насчет размера татуировки как-то человек подумывает сделать или нет, там нет. Там самое главное, что они знают, что татуировка, если она большая, она дороже стоит. Они гораздо больше, как сказать, позитивно смотрят на это, чем в Грузии.
Хотя и в Грузии наблюдается прогресс, с видимым удовольствием замечает Ирма. Среди молодежи все чаще встречаются желающие украсить свое тело. Не брезгуют татуажем и люди среднего возраста, причем самого различного социального статуса. Прошло то время, когда татуировка могла послужить источником неприятностей на работе или в обществе, говорит она, добавляя, что многие удивятся, узнав, сколько и какие руководители крутых фирм, да и вообще известные люди, решились нанести на тело рисунок. Многие из этих тату – ее работа. Называть имена Ирма, естественно, не готова. Конфиденциальность клиента – один из императивов ее профессии. Внезапно наша беседа прерывается тонким детским голосом. Кто-то окликает ее по имени. Это 5-летний Александр, требует внимания мамы. Вернувшись, Ирма говорит, что, несмотря на возраст, сын влюблен в ее дело и готов, по крайней мере сейчас, идти по ее стопам.
Он берет ручку и все весь себя изрисовывает, делает себе татуировки. Ну, обещал, когда вырастет, мне сделает татуировку Спайдермена на животе. Наверное, я буду его первой татуировщицей. Когда попросит, когда папа разрешение даст.
Помимо рисунков на коже, Ирма не гнушается работой и с более прозаичными материалами – полотном и гипсом. Она говорит, что плох тот татуировщик, который сводит свою работу к механическому переносу рисунка на кожу человека. Когда-нибудь она мечтает провести выставку своих обычных работ. Впрочем, уже сейчас в самых различных точках земного шара открыты сотни ее выставок. Это живые, двигающиеся, дышащие картины. И у нее есть особое чувство ответственности за собственное творчество. Ведь каждая линия, которую она выводит на теле человека, скорее всего, останется с ним на всю жизнь. Тимур Кигурадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ» на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Радио Свободная Европа». Главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго и удачной наступающей недели.